Вчера, когда мы с вами разговаривали о славянофилах, то, в частности, затронули и вопрос, который сейчас очень актуален, о котором очень много говорят, пишут, показывают, кричат, шумят. И даже 10-й Всемирный Народный Собор именно этой теме посвятил свое заседание, 10-й Всемирный Русский Народный Собор. Это о правах и достоинстве человека. Вот вы помните, что мы говорили, славянофилы поднимали этот вопрос, но поднимали его как? Поднимали его в ключе рассмотрения того, кем является личность в церкви. И вы могли обратить внимание, как, в частности, Хомяков показывает, великолепно, как мне кажется, показывает это, что из себя представляет личность, то есть отдельный верующий в лоне католической церкви, в протестантизме и в православной церкви. Его этот великолепный образ о кирпиче в кладке, о песчинке в куче и о живой клетке в организме, в живом организме, показывает вот ту, если хотите, норму пребывания человека в церкви. И в связи с этим я обратил ваше внимание на то, что вот это рассмотрение человека в церкви является ничем иным, как указанием на то, каким должен быть человек в обществе. И вот должен вам сразу сказать, что церковь по существу своему, по самой идее своей, является ничем иным, как концентрацией, ядром, закваской общества. И тем самым она является, если хотите, идеалом, нормой, примером того, каким должно быть общество. Не смешивайте при этом двух, к сожалению, весьма разных вещей. Одно дело церкви о том, какова она должна быть и каковой она была учреждена Христом, как она была дана им, и ту реальность, в которой проявляет себя христианское общество в историческом своем развитии. Исторические церкви лишь стремятся к этой норме, которая указана Христом, лишь видят ее перед собою. И потому они, исторические церкви, это надо всегда понимать, исторические церкви никогда, вы слышите, никогда в истории не достигали и не достигают этой нормы. Более того, они не только не достигают. Очень часто мы видим процессы колоссальной деградации, деградации, доходящей до того, до той грани или до той степени, когда церковь становится уже на рубеже того, останется они ли ею, то есть останется ли в ней, в этой исторической церкви или в исторических поместных церквах, останется ли в ней то, что еще позволяет называть ее церковью. Или она может утратить и это последнее. При этом работает еще психологический закон, очень важный. Если сразу человеку сказать «убей другого человека», он во веки веков этого не сделает. Но постепенно его подвести к этому состоянию можно. Попадая в соответствующее общество, в соответствующие разговоры, в соответствующие примеры, наконец, соответствующая идеология – и в конце концов человек переходит на эти рельсы и уже идет по ним. И в конце концов тоже становится убийцей. Так и в исторической своей жизни церкви, я буду лучше говорить церкви, поскольку понятие церковь, по-видимому, приложимо к двум реальностям, по крайней мере, к двум. Или вот к той идеальной, созданной Христом, или к церкви поместной, когда приходится одну поместную церковь именовать именно церковью. Когда же мы сейчас рассуждаем по этому вопросу, то мы говорим о церквах, то есть о тех поместных общинах, которые возглавляются епископом, патриархом и так далее. Так вот, ни одна историческая церковь никогда не достигала вот той нормы, которой она должна быть. Любая историческая церковь несовершенна. И как много значит, куда идет процесс? Стремление ли к этому идеалу церкви, которая учреждена Христом, или, напротив, находятся мотивы, оправдания и аргументы, когда церковь поворачивает вспять, и начинается процесс деградации. Вот яркие примеры этого мы видим на первой по диптиху автокефальной православной церкви римской. Первая по диптиху, самая славная. Вы возьмите только историю IV Вселенского собора. Вы будете поражены теми панегириками, которые звучали из уст отцов в адрес Папы Льва Великого и Римской Церкви как таковой. И вот видите, куда повернул процесс, к чему она пришла. К тому, что идут даже дискуссии и споры о том, а церковь ли вообще это. Вот до какого состояния можно дойти. Я к чему это говорю? Что церковь всегда является закваской общества, и ее состояние церкви определяет дух общества. Что значит общество? Это значит всех сфер, всех направлений общественной жизни, в том числе и государственной, политической, и хозяйственной, всех, всех форм как таковых. И личность, характер пребывания личности в церкви, в зависимости от этого, может радикально меняться. Исторически мы стоим перед какими, так сказать, ну, реалиями оценки личности в обществе. Ну, первые, наиболее нам знакомые в истории, когда политическое устройство общества носило характер ну, диктатуры, что ли. Или говорят, когда был монархический строй, когда все было подчинено железной дисциплине, и когда полнота власти была сосредоточена или в одном лице, или в узком кругу лиц. Это, пожалуй, такая основная парадигма, в которой существовало древнее общество. Хотя наряду с этим мы видим и демократические общества, настоящие республики. Если мы обратимся к Древней Греции, то вы помните, как там решались главнейшие, важнейшие проблемы города-государства, полиса. Это общим собранием. Причем собрание это насчитывало много сот человек. Что-то напоминает чуть ли не нашу Государственную Думу. Ну и вы видите, как и здесь, что происходило. Если в первом случае монарх был абсолютным повелителем жизни и смерти человека, и его права этого отдельного человека вполне были ясны и понятны, в конечном счете они полностью зависели от царя, монарха, то в демократическом обществе, вот на примере греческих республик и городов полиса, мы видим другую картину. Кажется, все решалось общим голосом. Были действительно даже выборные люди. И вот что мы видим? Вдруг осуждается на смерть не кто-нибудь, а Сократ. И таких случаев в истории множество. Кажется, демократическое устройство, голос большинства. Кажется, каждый обладает соответствующими правами. Но что из этого происходит? Какие следствия? Как в первом случае деспот мог принять любое решение, кого казнить, кого миловать, так и здесь мы видим по мотивам, правда, другого порядка, но результаты-то видим те же самые. Республики также оказались нежизнеспособными. Те древние демократии, которые мы видим, опять-таки не обеспечивали вот чего-то того, что мы интуитивно чувствуем, а пытаемся, сейчас пытаемся это выразить словами «право», «достоинство человека» или «его права», «его свободы» и так далее. Уже в древности поняли одну вещь, очень интересную, что государство может быть нормальным и действительно тем, что защищает и всех, и каждого отдельного человека при одном условии. Если там будет реально работать принцип аристократии, аристократизма. Что под этим подразумевается? Этимология слова показывает основную идею в данном случае. Аристос по-гречески. Аристос – лучшие. То государство лучшее, то государство правильное и нормальное, которое создает механизм выдвижения наверх, в управление лучших людей. Если бы смогло какое-то государство, какое-то законодательство разработать этот принцип, когда наверх выходили бы только лучшие, становились к рычагам власти лучшие люди, все, можно было бы сказать, что да, это государство действительно лучшее. И этот строй наилучший. Опять-таки, если мы обратимся к истории, насколько она нам известна, то все время мы видим интересный процесс. В монархиях дело случайности. Смотря какой родится, умный или дурак, сумасброд или уравновешенный, кто совершит переворот и станет монархом, злодей или человек, который готов положить душу свою ради любви к другим. Постоянное вот эта неуравновешенность, непостоянство постоянно на зыбкой почве стоит. Если мы обратимся к идее республик, демократии, и особенно демократии нашего времени, то здесь вообще мы видим, что это какой-то, знаете, какая-то дьявольская гримаса, какая-то карикатура, которую представляют за именем демократии. Демократии-то нет. Где он демос? Где это кратос демоса? Где эта власть народа? Где она? Власть вовсе принадлежит не народу в демократических государствах. Это чепуха. Чепуха. Власть принадлежит тем, кто показывает народу того, кого надо поставить во главе у власти. Вот. То есть власть находится у тех лиц, которых никто никогда не избирает. Вы сумели заработать, честно, нечестно, неважно, миллиарды, вы начинаете, вы покупаете телеканал, вы обеспечиваете соответствующих лиц, которые будут проводить вашу идею, будут выдвигать ваших кандидатов, будут пропагандировать именно это, а не то. Слышите? В ваших руках власть. Почему? Только потому, что вы обладаете достаточными средствами, а совсем не потому, что вас выбрал народ, что вас любит народ, что он дает вам права. И вот этот человек, которого никто почти и не видит, мы видим только экраны телевизоров, читаем газеты, слышим радио, а он стоит там, в тени. Так? И он осуществляет то, что создается абсолютная атмосфера в пользу того или другого человека. Да и выдвигаются подчас эти конкуренты. Это только, знаете, как артисты на сцене. Они ругаются перед телекамерами, друг друга поносят. Потом одного из них избрали, другого нет. Они идут вместе в ресторан, который, правда, не обычный, и поздравляют друг друга. Мы победили. А побеждать было и некого. Да. Это, так сказать, большей частью просто игра. Кто руководит-то, оказывается? Тех, кого никто не избирает. Вы слышите? Вот это реальность современной демократии. Их никто не избирает, а и они определяют тех, кого изберут. Вам представят три кандидата, там, Ельцина, Горбачева, Путина. Вот и все. Больше вы не знаете. А кто-то, может быть, еще гораздо, может быть, даже интереснее, вдруг покажется умнее, да, государственнее, но вы же их не знаете, вам же их не показывают, и вам бюллетени будут только такие. Все в порядке. Так вот, видите, и права, соответственно, человека приобретают какой характер? С одной стороны, кажется, демократии. Каждый может стать президентом. Верно. Но чтобы им стать, нужно сотни миллионов, даже денег просто. Теперь же на американских выборах, наверное, уже миллиарды. Ими может обладать только или какие-то единицы, или какие-то уже партии. Партии – это узкий круг лиц в конечном счете. Где же она, демократия? Какими правами обладает человек? И вот эти лица, определяемые вот кем-то там теневыми фигурами, они в конечном счете устанавливают законы. Они определяют развитие культуры, общественного сознания, религии и так далее. Вы понимаете, какие интересные и, к сожалению, я бы сказал, трагические реальности открываются перед этим. Где он, этот принцип Аристос, лучшего? Разве лучше? Здесь есть возможность избрать лучшего? Да нет. Мы избираем из тех, кого нам покажут. Можете никого не избирать. О, это ваше право. Или можете среди миллионов людей стоящих кричать, например, что ну и кричите, как писал Маяковский, голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Только услышит голос того, у кого мощный усилитель. А их немного. Оказывается, вот эта демократия не дает возможности тех, о которых она трубит, кричит, пищит, шумит. Да. Нет этой демократии, власти народа. А есть опять-таки то же самое, что в древности называли олигархическими строями. То есть, когда небольшая группа лиц фактически управляет. Так вот, возникает вопрос о том, можно ли обеспечить права человека в обществе и при каких условиях? Каков христианский взгляд на эти вещи? Действительно, что мы можем сказать вот, с христианской точки зрения? Что мы можем предложить? Можем ли мы что предложить? Первое, что, о чем я хочу сказать, что это вопрос не церкви. Это вопрос политики. Да, в политике могут участвовать христиане. Это верно. И они могут пытаться, насколько они понимают христианство, так? Пытаться осуществить нормы общества с христианских позиций. Но не вопрос это церкви. Вы слышите? Церкви, вот, как богочеловеческого организма, цель которого не выискивание наилучшего варианта политического устройства, государственного устройства. Не это. Цель ее совсем другая. Подготовка любого человека, каждого человека. Подготовка к действительной жизни, которая есть жизнь вечная. Еще раз говорю, действительной жизни, потому что эта жизнь, эта искорка вспыхнула и угасла. Одна на мгновение больше, другая на мгновение меньше сверкала, и все, и угасла. Это не жизнь. Это что, вы мне богатство дадите, когда дадите подержать на руке какой драгоценный камень? Потом подержали? Подержали. Ну, теперь давайте. Какой богатый человек. Дали подержать. Так и в этой жизни. Все, что мы имеем, это нам дают подержать. Но смотрят, как человек относится к этому. Ну-ка. Как ты себя определишь? Что ты покажешь? Сдай-ка экзамен. Так вот, с христианской точки зрения, конечно же, возникает этот вопрос, который звучит как права и свободы человека. Ну, вот я попытаюсь сегодня немножко вот рассуждать по этому вопросу, поскольку думаю, что вам это будет, может быть, не безинтересно и, может быть, даже и полезно, поскольку придется соприкасаться с этой проблемой. Ну, прежде всего, я хочу вам указать на следующее, что права – это в конечном счете это то, что, в общем-то, ну, тождественно свободе, то есть определенной свободе. Это какие-то, это значит свободы личности. Так вот, поэтому мне хочется прежде всего указать вам на три категории свободы, которые, так сказать, являются достаточно очевидными. Три категории. Первая из них, которую можно было бы назвать метафизической свободой, принадлежащей человеку, я говорю о свободах присущих или тех, к которым он стремится, это все речь идет о человеке. Первое – это метафизическое, то есть это просто речь идет о чем здесь? Это свобода воли. Это просто свойство человека, так же, как свойство видеть, слышать, так и свобода воли. Под свободой воли что мы разумеем? Это свобода самоопределения, как в плане моральном, так и в плане поведенческом, так и в плане ориентации во всех ситуациях этой жизни. В конечном счете человек определяет, как ему поступить, когда и в какой ситуации. Бывают ситуации полностью вынужденные, и он не может изменить ее, а большей частью человек постоянно выбирает, определяет. Критерии здесь могут быть очень различные, но сама способность свободы, вот это, свободы воли, это одна из фундаментальных характеристик человеческого существа. Если она утрачивается, эта свобода, то человек фактически утрачивает себя как полноценное существо. Есть такие психические заболевания, вот, абулия, например, то есть полное безволие, утрата полностью воли, способность выбора. Мы что говорим? Это очень больной человек. Да, все-таки говорим человек. Даже при отсутствии, утрате этой свободы он остается человеком, но это уже очень, очень искаженный уже образ человека. Это вот первое. Это, с этим свойством мы все рождаемся. И в какой-то степени это свойство не до конца, но в какой-то степени именно обусловлено тем, что я являюсь человеком, а не кенгуру. Второй параметр, о котором бы надо было сказать, и о котором, к сожалению, говорится очень мало, которого измерение свободы, которое фактически, кажется, упоминается, но совершенно не фигурирует в гуманистических, я бы сказал, аспектах рассмотрения этого вопроса. Я говорю о свободе духовной. О свободе духовной. Кстати, это самое основное, я вам скажу сразу, это то самое основное для нас, о чем нужно говорить и о чем мир говорит меньше всего. Что подразумевается под свободой духовной с христианской точки зрения? Свобода духовная означает силу и независимость моего ума от страстей, действующих во мне. Мы все это понимаем. Во мне может быть ум господином, а может быть желудок. И желудок может мне все командовать. Кто царь? Желудок. У кого чрево командует, у кого под чрево, не называю прямо, командует. Да. У кого другие вещи, другие, сколько угодно. О, слава, богатство, суетные. Знаете, ради славы не знаю, что может сделать человек. Но, как говорят, говорит пословица, на людях и смерть красна. Самый отъявленный трус может подчас на людях совершить какой поступок, что все заговорят герой. Стремление к богатству, к славе, к чести, к деньгам и так далее. Страстей у нас множество. А зависть, а лицемерие, а лукавство, что угодно. Так вот, что такое свобода духовная, говорит христианство? Это свобода от действия страстей. Когда я поступаю по истине, насколько я ее вижу, а не по влечению страсти. По этому поводу есть очень сильные высказывания, у блаженного Августина. Стоит обратить внимание. Вот как он говорит. «Велика свобода быть в состоянии не грешить». Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода, послушайте, о чем говорит, но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Так вот, правда, интересная мысль. Это мысль, которая дает возможность и даже стимулирует нам несколько глубже даже понять, что такое духовная свобода. Велика свобода – не быть в состоянии, быть в состоянии не грешить. Что это за свобода? Вам не действует, но я могу победить. Действует. Страсть действует, но я могу победить. Мне хочется украсть. Не могу как. Плохо лежит, но я могу победить. Это уже хорошо. Я могу напиться вдрызг. Представляете? Но я удерживаюсь, могу все-таки не напиться, представляете? В общем, о чем говорит? Что первая ступень свободы – это, оказывается, когда я могу удержать себя уже. Я обладаю достаточной силой над собой, что ум уже все-таки является господином. Он командующий, а не мои страсти. Так вот, блаженный Августин об этом и говорит. Велика свобода – быть в состоянии не грешить. Но очень хорошо он продолжает. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Что значит «не быть в состоянии грешить»? Что это утрата свободы? Нет. Нет. К этому состоянию, чтобы не быть в состоянии грешить – это, если хотите, это очень высокая ступень человеческого духовного совершенства, когда он даже не может помыслить о том, чтобы украсть. Убейте его, он не украдет. Вы слышите? Одно дело удерживать себя, ой, хочется, но все-таки с собой так и быть, слажу. Другое дело, он даже помыслить об этом не может. Он не в состоянии украсть. Не потому что не обладает свободой. Вот здесь мы с вами подходим к очень такому важному моменту. Оказывается, свобода, которая присутствует в человеке, это вещь совсем не безусловная. Слышите? Обращаю ваше внимание. Это очень важно, то, что говорит христианство. То, чего не знает, к сожалению, гуманистическая психология. Не знает именно. Свобода – вещь относительная в каждом человеке. Очень даже относительная. Она может дойти до того, что человек теряет вообще, в конечном счете, всю свободу, и он одержим одной страстью. И все направлено тогда на это. Все силы ума, души, рук, ног, всего на свете. Он раб страсти. Вот вам и свобода. Раб, как мы читаем, делающий грех, раб есть греха. Уже он есть раб греха. Почему? Потому что он делает грех. Вы слышите, о чем идет речь? Человек знает, что это грех. Я не говорю не о тех, которые не знают, что это грех, и делают. Он не делает греха еще. Он ошибается. Грех делает кто? Тот, кто знает, что это грех, и делает. Делающий грех уже этим самым свидетельствует, что он раб греха. Какова свобода? Где тут свобода? Рабство, а не свобода. Правда, еще может оставаться осознание того, что я все-таки раб. Это еще осознание. Ну, вообще ужасное состояние, когда уже человек доходит до такой степени рабства, когда перестает даже видеть это свое рабство и думает, что он свободен, работая страсти, будучи полным рабом. Вот эта вот мысль, которая великолепно выражена у блаженного Августина, так, она совсем, так сказать, элементарная, если мы обратимся к учению святых отцов. Они только об этом и говорят. Если хотите, все их сочинения в том или ином плане, все говорят об этом. Все об этом. Задача, одна из задач духовной жизни – освободиться от страстей. Ибо страсть – это то слово, которое в переводе, хотя и русское слово, но еще раз его перевожу на русский язык, это то, что приносит страдания. Представьте себе, я не могу справиться с тем, что приносит мне страдания. Не могу не делать себе зла. Подумайте только. В первую очередь христиане должны бы подумать, когда зная, что вот моя ложь, когда я лгу, это мне принесет страдания, потому что это рана, и я лгу. Ну-ка, за кого можно счесть такого человека? Или глупый, но он понимает, значит, раб. Не может не лгать. Вот святые отцы говорят о том, что задача духовной жизни как раз заключается в том, чтобы освободиться от этого рабства. И Господь призывает к этому освобождению, указывает, какое благо человеку, освобожденному от страстей. Следствием этой свободы является мир души. Если в нас все при малейшем впечатлении мы уже кипим, хочется то-то, ненавидим то-то, завидуем тому-то, все у нас, все в страсти, в страдании, то Господь говорит, мир мой даю вам. Мир, успокоение, благо. Благо тому человеку, который освобождается от страстей. Должен, правда, вам сказать, что один, по-моему, Пимен великий, не помню, кто-то из великих святых, сказал так. «О бесстрастии говорят многие, но достигают его единицы». Я говорю, полного бесстрастия. Речь об этом идет, о полном угашении страстей. И они утверждают, святые отцы утверждают, что искоренение страстей идет в полном соответствии со степенью приобретения человеком познания падшести своей природы, познания своих мнимых сил по степени приобретения смирения. Один из их очень важных тезисов заключается в том, что они говорят, что мерою смирения приобретается мера благодати Божией, испепеляющей страсти. Измеряется мерою смирения. Не делами самими по себе. Дела только могут – это быть средство к приобретению смирения. Не делами, слышите? Я могу благотворить не знаю как. Что угодно. И во мне может расти гордость. Правда же? Я могу посещать каждый день богослужение, исповедаться, причащаться, не знаю, что делать, и во мне может расти гордыня. Мерою смирения, оказывается, приобретается соответствующая мера благодати, которая освобождает человека. Христос так и сказал об этом, об этой свободе. Помните, как на него возмутились иудеи, сказали: «Мы никогда не были рабами». Помните? Помните? Никогда не были рабами. Они даже и не понимали, подумайте, книжники, то есть богословы, иерархи их, даже не понимали, оказывается, о чем говорит Христос. Так вот, вот эта духовная свобода, свобода духовная, это очень важный принцип понимания свободы, христианский, о котором гуманистическая мораль молчит, не знает ее. Она даже не знает того, что свобода человеческая очень относительна от величайшей свободы, когда человек не способен даже грешить, до полной утраты свободы, когда он становится рабом той или иной страсти. Вот это очень важный, важный момент. Исаак Сирин говорит по этому поводу даже так. «Ибо в веке несовершенном, в нашем, нет совершенной свободы». Правда, интересно? Верно. Где же она, совершенная свобода? Только в тех единицах, которые достигали бесстрастия. Апостол Павел пишет: где Дух Господень, там свобода. Так вот, оказывается, христианство, о чем говорит христианство? О том, что в человеке идет постоянная вот эта борьба. Тонус нашей жизни, главный тонус, главный лейтмотив нашей жизни, в чем состоит? Выражаясь понятиями апостола Павла, в борьбе, в постоянном напряжении борьбе ветхого и нового человека. Ветхий и новый человек. Этих понятий опять не знает гуманистическая мораль. Какой там ветхий? Человек – это звучит гордо. Вот оно что! Вот чем живет. Homo homini deus est. Человек человеку Бог есть. На самом деле не человек человеку, а я для других Бог есть. И пусть только они заденут мое божество, и тогда узнает, с какими козлиными ногами и с рогами на голове является этот Бог. Духовная свобода, я вам скажу, это вот то измерение, свобода, которая является важнейшей с христианской точки зрения, слышите, важнейшей, которая только делает ценным и саму свободу воли человека, и то третье измерение, о котором я сейчас скажу. Если не учитывать вот это духовное измерение, тогда все повисает не только в воздухе, а просто превращается в какую-то игру, игру, приносящую людям только страдания. Ну и, наконец, вот третий аспект или третье измерение свободы, или третье понимание свободы, если хотите, это социальные свободы. Это как раз вот то, о чем современный мир кричит так, что даже хоть уши затыкай. Свободу, свободу, свободу. Социальные свободы, права человека. Причем даже и не думает, какого человека. Все те, которые кричат о правах человека, в то же время запрещают убивать. Но если мне хочется, запрещают красть. Ну, а если мне это нравится? Ну ладно, еще здесь скажете, что понимается под человеком. Мы становимся перед кардинальной проблемой. Вы знаете, когда мы пытаемся о чем-то говорить, надо прежде всего выяснить содержание понятий. Кто такой человек? Гуманист совершенно об этом практически не говорит. Вот человек – это вот тот, вот, видите, это человек. Так давайте разберемся. Человек может стать скотиной или нет? Двуногой. Может. Может стать дьяволом сущим? Конечно, может. Пожалуйста, сколько вам угодно примеров. Может стать ангелом? Да. Хотя редко, правда, но видим и это. Так о правах какого человека мы говорим? Разве не сажаете в тюрьмы? Одним словом, третий аспект – это социальные свободы. Социальные свободы или, если хоть, то же самое, что и права. Что такое свободы эти? Этот принцип означает вот совокупность определенных прав отдельной личности в обществе. Что он может делать? Ну, естественно, что не может делать. Вот здесь, я вам скажу, возникают наибольшие проблемы. Действительно, очень большие проблемы, да, трудно подчас разрешимые, и они очень во многом обусловлены двумя вещами. Первым – понимание, что такое свобода. Второе – понимание того, кто есть человек. И даже, я бы сказал, в связи с этими двумя, вытекающие отсюда, какому человеку какие права можно дать. Представьте себе, если всем нам сейчас дать права президента, что будет? Представьте себе только. Сейчас какой-нибудь скажет, нажать атомную кнопку, уничтожить эту Америку. Правда же? А кого-нибудь в Америке скажет, уничтожить эту Россию. Вообще, в общем, как только мы дадим права всем людям, права равные президентам, все, мир будет во мгновение ока уничтожен. Знаете, даже пара, наверное, не останется. Оказывается, даже в плане социальном права-то очень различаются. И есть причины, по которым эти различия не только существуют, но и с необходимостью должны существовать. Так вот, это социальные права – это в конечном счете проблема внешних свобод человека. Вы слышите? Внешних. Здесь речь абсолютно не идет о внутреннем состоянии человека. Обращаю ваше внимание, слышите? Совершенно никого не касается, и даже речи нет о внутреннем состоянии человека. Будь ты божеством, будь ты дьяволом, меня это не беспокоит. Речь идет о внешних свободах человека. И только. Уже само это уже сразу говорит, а можно ли так рассуждать? Можно ли? И к чему это может привести, когда мы существу, который по своему существу уже дьявол, и мы ему дадим те же права, которыми обладает и тот человек, который уже не в состоянии даже грешить? Представьте себе, до чего различно их будет поведение в обществе, каковы будут их деяния, учитывая особенно, знаете что? Что ни один закон никогда не может регламентировать все на свете. Остается всегда очень широкая амплитуда выбора. И этот выбор, в зависимости от состояния человека, может определять судьбы народов, и всего мира. Вот этот вот вопрос, вот это третье, значит, измерение, которое очень важно понимать. Но давайте немножко поговорим об этих свободах только потому, просто не хотелось даже и говорить. То же самое главное для нас – это именно духовное измерение свободы. Только потому, что сейчас об этом непрерывно только и говорят. Права, 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 права человека. Даже об обязанностях ничего не говорят. Главное – права. Можно ли сесть на улице и при всех публично сходить в туалет? Понимаете, вот это вопрос. Правда же важный? Можно или нельзя? Правда, я не знаю, обсуждается эта проблема или нет? Как вы? Или не обсуждается? Вот я не слышал. Вот нет у меня телевизора, к сожалению, да. Но, по-моему, что-то не обсуждается, кажется. Но это упущение. Прям упущение. А может быть, что-нибудь и похуже. Можно ли прямо на улице делать? Говорят, что в Стокгольме Кажется, в Стокгольме это. Бывает день, ну, типа Дня города, так вот день вот этих вот меньшинств, когда на улицах делается все, что угодно. Все, что угодно. Это торжество свободы. Знаете, как во время, по-моему, Великой Французской революции, кажется, какую-то там проститутку, значит, подняли на щит, и носители свободы несли ее по улицам Парижа, да, с лозунгом «Да здравствует разум!». И проститутка голиком сидела там, торчала или выделывала всякие голиком совсем. «Да здравствует разум!». Правда здорово? Ну, это изумительно! Что? Лучше не придумаешь разума. Вы слышите, откуда исходят вот эти, это поистине дьявольские истоки вот этой свободы, которая на самом деле называется дьявольским произволом. То есть делай, что хочешь, нарушай все нормы. Ведь фактически, когда законами запрещается принесение материального и физического вреда, так закон ничего не говорит, и не говорят законы о фактическом, о фактической возможности разрушения личности чисто психологическими, так сказать, моментами, через каналы культуры во всех ее проявлениях. Ничего об этом. Напротив, здесь безграничная свобода. Я вам скажу, вот здесь мы встречаемся с чем? С двумя воззрениями на человека. Если христианство говорит, что человек – это прежде всего его душа. Прежде. Номер один – душа. Два – тело. Да, человек всегда двусоставен, но первичен дух, а не что-нибудь. То с точки зрения гуманистической точно наоборот. Полное игнорирование состояния души. Полное. И не только игнорирование. Игнорирование законодательное. На самом деле совершенно очевидная, прямолинейная какая-то направленность на разрушение души человека. Итак, как можно оценивать вот эти внешние свободы? Ну, с одной стороны, что мы можем сказать против того, чтобы человек имел право исповедовать любую религию? Прекрасно, конечно. Имел возможность, право открыто говорить о своих убеждениях. Ну, конечно. То есть свобода слова, свобода печати. Все это, вполне кажется, это естественные вещи. Тут все нормально. И если смотреть, так сказать, в идеале, то это все прекрасно. Если не расшифровывать того, что такое свобода слова, не расшифровывать. Что это такое? Потому что мы же, а если попытаться расшифровать? Ну, а свобода дезинформации, например, это свобода слова или нет? А свобода какие-то ругательства выплескивать на страницах, это свобода слова или нет? Какие-то инсинуации, свобода слова или нет? Знаете, ведь за этими... Вот эти все понятия свободы слова, печати, они очень здорово, знаете ли, звучат прекрасно. А если разобраться, каковы границы? Границы должны быть или нет? Или это безотносительно? Эти понятия безотносительны. Так вот, я говорю, если подходить идеализированно, то да, каждый человек должен иметь свободу исповедовать свои религиозные убеждения, если хотите, проповедовать. Но, правда, вот немножечко «но» иногда возникает, если культ сатаны, например, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Быть сатанистом. И не только быть, но и, соответственно, поступать. А что такое, соответственно, поступать? Сразу все становится ясным. Для того, хоть чуть-чуть имеет представление. Повторяю еще раз. В идеализированном виде все это звучит очень хорошо. И против этого кто может возражать? Должна быть свобода церкви. Правда, какой-то шепчет там, какой? Какой церкви? Ну, я-то говорю о свободе своей церкви, да, ну, других там, ну, хороших, а плохих? А кто сказал, что такое хорошо, что такое плохо? Где критерий? Итак, если смотреть на свободу вот так, просто, знаете, как Жан-Жак Руссо, например, говорил о свободах. Каждый должен иметь полную свободу. Каждый индивид. То это звучит, я скажу, хорошо, и никто против этого не возражает. Весь вопрос в другом. Что скрывается за тем, что требует расшифровки? Так вот, я хочу сказать, что любое право, оказывается, оно двустороннее. Правда же? Двустороннее. Любое право. Что значит двустороннее? Оно может служить добру, может – злу. Может человек использовать для блага людей, общества, себя самого. Может – для зла. Это совершенно очевидные вещи. И странно их не замечать. Второе и главное, что вот законодательно предоставляемые эти свободы, которые в Конституциях записаны, вот сейчас демократически всех государств, эти все свободы, учтите, совершенно не ориентируют человека и не предусматривают, и не стимулируют, и не намекают даже на что? На приобретение духовной свободы личности. То есть самого главного, даже намека об этом нет. Вот. Намека нет. И если хотите, что совершенно очевидным является фактом, что именно вот это раскрепощение человека от некоторых удерживающих начал привело и приводит сейчас западные государства, и теперь и Россию, то же самое, к чему? Все большей моральной деградации, все большему какому-то развращающему процессу. Это странно. Свобода должна бы как раз человека возвышать, а мы видим, происходит обратный процесс. Причем эти процессы, как правило, всегда чем характеризуются? Это надо запомнить. Это очень важно запомнить, что многие аномальные, назову так, стороны поведения людей, болезненные поведения, так, сначала будучи маргинальными и постепенно имея и свободу выражения, а затем, если подключается еще государственный механизм, а я сейчас скажу вам, как это подключается, то эти болезненные, глубоко искажающие, карикатурные проявления человеческой жизни приобретают характер эпидемии и заражают все большее количество людей. Не случайно у апостола Павла есть слово – интересное слово, важное слово, слово, которое для настоящего времени приобретает все более глубокий, я бы сказал, и все более актуальный смысл – удерживающий. Более того, он пишет, когда наступит катастрофа этого нашего человеческого мира, когда отнимется удерживающий, вот эти сдерживающие начала. – Вы обратили внимание, что сейчас идет именно расшатывание, уничтожение всех сдерживающих начал. Осторожно, религия! И вы можете рубить иконы. О, вот это свобода! Интересно сказать, вот рубить иконы. Хорошо. Хорошо. Если так, это вы говорите, да? Вы. Так, снимай штанишки и осторожно, религия, и плеткой. Свобода же. Рубить иконы, рубить попу твою. Как тебе? Нравится или нет? Почему ты против? иконы для многих – это куда более даже важные, чем само его тело. Это образ, через которого люди возносятся к Богу. Для них это их дух, жизнь, убеждение. И если уж ты говоришь о том, что возможно рубить иконы, то, голубчик, тогда рубить давай тебя. Это будет та же самая свобода, тот же самый принцип. Я вам скажу, еще проявленный в минимальной степени по сравнению с тем, чтобы рубить иконы. Хочу вам сказать, дьявол – это софист. Софист, который любит все закрутить вот так вот. Почему бы не рубить иконы, если хочешь? Правда? Отвечаем. Потому что ты не хочешь, чтобы рубили тебе руки и ноги. Только по этой причине. Так что выбирай. Выбирай. Ну, давай. Вот что должен сделать закон в таких случаях. Вот мусульманский мир, вы знаете, как поднялся, когда там карикатуры. И вот причина, почему поднялся. Я не знаю, оправдывали они вот такими словами, которые я сейчас сказал, что ты позволяешь рубить икону, значит, ты позволяешь рубить себя. Есть ли у них эти аналогии? Но поняли, что стоит за этой так называемой свободой? Это идет издевательство над самим, над человеческой природой, над самым высоким, что у него есть. Можно ли позволить такую свободу, которая издевается над этим? Вот ведь где корень возмущения, совершенно справедливый и верный. Жалко, что у нас вот этого нет. Правда, туда прибежали там ребята, там надавали им тумаков. Это верно. Но что это такое? Требуются законодательные меры, надругательство над такими... Да, такие факты. Так вот, хочу вам сказать, что права вот эти внешние всегда двусторонние. Ой, как важно их, любой из этих прав, уже как-то регламентировать. И подчас идет эта некая регламентация, но идет только в каком отношении? В каком плане? Выгодном, вы слышите? Только для тех, кто является идеологами этих свобод. Только для них. И больше ни для чего. Как с христианской точки зрения мы можем оценивать все внешние свободы? Мне кажется, в данном случае я могу только так выразиться, что наша христианская позиция смотрит на все эти внешние права лишь как на определенные условия, и не больше, для достижения цели человеческой жизни, а не как само цель. Обращаю, друзья мои, ваше внимание, что, к сожалению, вот эта вот компания современная, нашли эту жилу очень хорошую, рассматривает все свободы как само цель. Вот в чем дело. Права ради прав, свободы ради свобод, как само цель. Мы с своей христианской точки зрения можем сказать только одно. Никогда они не могут быть самоцелью. Это некие средства. Причем средства, которые не всегда можно даже дать. По крайней мере, они должны рассматриваться, в каких границах только можно применять эти средства. Как врач предписывает вот одну таблетку, а если выпить три, ну, три, тем хуже для тебя будет. Это лекарство своего рода. Мы должны рассматривать эти вещи как некие вот посредства, как лекарство. Цель какова? Забывают о цели. Просто кричат о человеческом достоинстве. Недостойнейшее существо, так, которое недостойнейшим образом употребляет эти свободы, и вдруг мы говорим о человеческом достоинстве. Там попрание его происходит. Он попирает его во всех. да. А мы говорим о его достоинстве. Вот эти вещи очень серьезны. Я вам скажу, что происходит сейчас в современном мире. Происходят вещи очень, я бы сказал вам, серьезные. В 2005 году была принята декларация ЮНЕСКО по универсальным принципам биоэтики в таком виде. Цитирую. «Интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества». Я не знаю, что такое перевод, что ли, такой «единственным». То есть, ну, уникальным, я не знаю. В общем, неважно. Главное – интересы индивида должны преобладать над интересом общества. В каком смысле это верно будет? Только в том, когда этот индивид не противопоставляет свои интересы общественным. Вот у меня выгода на копейку, вот, и я достигну ее хотя бы для общества. Это оказалось катастрофой. Катастрофой. Мне выгодно выпускать спирт, который очень вредно, допустим, неочищенный, ну, такой, так? Мне выгодно, вот мои права. А что обществу, ну и плевать, отравляются. Вообще, вот это тот сам принцип, что преобладание интересов индивида над интересом общества, он требует такой тщательной регламентации, такого тщательного описания, для того, чтобы его можно было принять. Самого тщательного. В противном случае можем прийти к невероятнейшей анархии. Я не знаю, кто заинтересован в этом. Резолюция, принятая в январе этого года, 2006 года, Европарламентом, предписывает вести воспитание в школах в духе принятия гомосексуализма и, более того, устанавливает день, посвященный борьбе с гомофобией. Понятно, что такое гомофобия? То есть естественного понимания человека и отношений и отношения мужчины и женщины. Это когда, как было всегда в истории. Нет, теперь день борьбы с гомофобией. Слышите, борьбы. Даже не борьбы за гомосексуализм, а борьбы с гомофобией. Вы слышите, что творится? И эта резолюция предписывает воспитание в школах вести таким образом. Вы же понимаете? Понимаете, что это такое? Детям. Детям. В прошлом году, 2005 году, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, ну, документ, название «Женщины и религия в Европе», в которой утверждается следующее. Я обращаю ваше внимание, это же документы, вот, буквально последнего времени, который регламентирует жизнь современного человека. И у нас это будет, вы слышите, хоть мы еще там не состоим. Это обязательно, а мы же туда рвемся изо всей силы. Что утверждает эта парламентская ассамблея Совета Европы? Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Права человека стоят над религиозной свободой. Религиозная свобода, оказывается, это что-то подчиненное. Это не права, оказывается, человека. Вы слышите? Странная постановка даже вопроса. Это я вам цитирую. Я в кавычках это цитирую вам. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Кажется абсурд, не правда ли? Не подумайте, не дураки же там сидят. Там умные дяди сидят и тети поддакивают. Вы знаете, что за этим стоит? Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Вот если бы это только принять в плане юридическом, кстати, слава Богу, юридической силы это не имеет, резолюция, так, то это означает право женщин на рукоположение. И если какая-то церковь отказывается признать это право, она подлежит действию закона. Ибо права веры, свобода вероисповедания подчинена правам человека. Каким правам? Женщины хотят быть священницами. Понятно вам? И если вы начнете, например, говорить, что гомосексуализм – это грех, это преступление, то вас так, сколько там лет? 2 или 3 года тюрьмы. Вы слышите? Вы же по религиозным мотивам говорите. А вам сказали – свобода вероисповедания. И, соответственно, вероисповедание, вы поняли? Исповедание. Что такое исповедание? Не то, что я внутри себя имею, а то, что я исповедую. Я исповедую, что с христианской точки зрения это не просто отвратительно, это греховное явление. Так? Ах, так? На скамью подсудимых и в каталажку. Уже такие процессы, по крайней мере, я слышал как-то по радио, уже одного пастора какого-то уже отправили под суд. И, по-моему, пока с трудом, кажется, оправдали. Я не помню, он как-то сказал, что он не подразумевал он это, а не это. Но, в общем, ему дали возможность, так сказать, извиниться перед всеми. Теперь знаете, голубчик, вам понятно? Если вы только будете говорить что-нибудь против этого извращения, назвать его извращением, знаете, где вы будете? Поняли? Поняли. Все. Да здравствует свобода. Чего? Это принимает не что-нибудь, а подумайте, парламентская ассамблея Совета Европы принимает такие резолюции. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Вероисповедание – это не права человека. Развели-то как? Развели как? Спрашиваю, зачем об этом вы говорите? В чем дело? Я знаю, вы видите корни этого или нет? Дьявол диктует эти вещи. Что это не могут люди просто это утверждать. Совершенно ясно, что это действует сатанинская организация. Сатанинская, которая произвела вот эти дикие революции, начиная с Великой Французской, и кончая не кончая нашей 17-го года, этими дикими убийствами, жестокостями, насилием, и теперь это самое утверждает. Только оттуда это можно понять. Да здравствует извращение! Проповедь в школах. Попробуй, кто скажи против ведения уроков в школе по гомосексуализму или какой-нибудь валеологии. Попробуйте. Вы подлежите закону. Вот как! Значит, проповедовать извращение можно. Бороться с извращениями нельзя. Кто это может? Кому это выгодно? Ой, простите. Да. Где ваша кротость, вы мне скажите? Я ничего не слышу даже. Не вижу кротости, не слышу стука под столами. Я вижу, тему затронул такую, да. Да, ну хорошо, друзья мои. Может быть, когда-нибудь продолжим.